Владимир Мищенко. Поход на восток. Прологос. Это повествование о тех давних-предавних временах, когда самый могучий волхв или пророк даже и предположить себе не могли, что через каких-то 15-20 лет сформируется и осознает себя как единое общество, общность племен, которые потом историки и этнографы назовут великим словом «славяне». А там тогда происходило такое великое смешение народов и рас, что этому позавидовали бы любой российский винегрет или французский салат оливье. Но разница у них в том, что в салатах все любовно измельчено и сохранено, а некоторые племена и даже расы попадали под такие жернова, что исчезали бесследно истребленные до последнего человека, до последнего ребенка. В те времена рабов не брали. Чтобы взять добычу в селении или стойбище, сначала безжалостно уничтожали людей, брали добычу и потом сжигали это селение. Так, практически полностью и бесследно, были уничтожены зеленая и оранжевая расы земли, а синяя, за счет многочисленных крововлияний, переродилась и стала белой расой людей. Книга первая. Поход. Солнце, как ему и положено, точно в срок начало свое восхождение на далеком востоке. Светило предупредило о своем пришествии царским ярко-красным нимбом, от которого лучи пронзали небо аж до самой Венеры. Оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радует, как исполин, пробеждать поприще. От края небес исход его и шествие до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Как скажет потом царь Давид. Сначала, даже как-то не по-царски, робко показался огненный венчик. А потом, мощно, неукротимо, как и положено исполину, начала подниматься вся громада, закрывающая полнеба. Но вдруг солнце остановилось, с удивлением вглядываясь вдаль. А там, с запада двигалось огромное, подобное цунами, серое, черное, голдящее, воняющее конским и людским потом волна великой орды великого вождя Джакши, что значит «повелитель мира». В наплечной сумке Джакши лежала глиняная табличка, на которой было написано о том, что он — великий вождь, как древо, посаженное при потоках вод, которая приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет и во всем, что он не делает, успеет. Эта табличка была вручена ему как последнее напутствие в его великом походе, переселении на восток, в далекую и манящую страну, где в одной из семей сангикских племен на северо-восточном Нагоре Индии в свое время и родились дети, которые стали основоположниками и родоначальниками нынешних цветных рас — красных, оранжевых, желтых, зеленых, индиго и синих. Такие таблички несколько лет назад были разосланы многим народам — и урарту, и вавилонянам, и шумерам, и далеким разрозненным черно- и зеленокожим племенам, ведущим войну на уничтожение за обладание землями южного побережья Средиземного моря, Маре Интариф, которая совсем недавно еще на памяти вождя называлась Эдемским озером, так как тогда еще существовал перешейк, соединяющий землю этрусков и плодородные северные земли острова материка, в то время населенного оранжевыми людьми, великолепными строителями, но уже практически полностью уничтоженными зеленой расой во время Столетней войны. От всего перешейка сейчас остался только остров, ныне называемый Сицилией, в честь пророка Сицила, живущего в деревне и потому не потопленной гневом Бога из-за поступка его бабки Евы Иерусалимской. Вождь, как и положено великому вождю, великому воину, ехал впереди своего войска, а ныне своего народа, который прибыл по зову совета старейшин его рода племени со всех концов земли. В теле вождя текла кровь самого Адама. Он сам получил великолепное всестороннее образование в школах Второго Эдемского сада. Как воин, он был практически непобедим. Но даже имея за спиной такой багаж, держать на плечах груз основателя земли, вождя, ведущего за собой, в буквальном смысле этого слова, почти миллион человек, о которых нужно было заботиться, было ношей не из легких, поднять и нести которую были способны лишь единицы, а на этот период истории земли он один. До него уже были исходы андонитов, надитов и прочих народов на восток. Но это все были лишь кочевые племена, уходящие от ледника или ищущие новые земли из-за перенаселения. Завоевал, объединил и повел за собой только он, Ари-Ан, что значит «любимой матерью». Он был одним из 67 детей Адамсона, старшего из оставшихся сыновей Адама и Евы, после того, как по милости Бога Всевышнего Эль-Элеона, который говорит о себе, что он есть, коротко, но ясно. Умный поймет, дураку не надо, а думающему и ищущему объясним. Все остальные дети пожелали вознестись в небесный Иерусалим, получив прощение грехов родителей. Адамическая кровь бурлила в телах божественных сынов и не давала им возможности спокойно сидеть в этом, тем более, уже во втором Эдемском саду, закрывшись от внешнего мира, от внешних диких кочевых племен высокой стеной, соединявшей с собой реки Тигр и Евфрат в самом узком месте течения русел этих рек. На юге, на побережье, их прикрывала страна шумеров, которая, благодаря знаниям Эдема, значительно превышала по уровню своей цивилизации все остальные народы. Адамсон взял с собой несколько человек из бывшей материальной свиты планетарного князя Калигастии, оставшихся верных Михаилу Набадонскому после измены Калигастии и присоединению его в честь херувимов и серафимов к мятежу Люцифера почти 200 тысяч лет назад. К исходу Адамсона из сада присоединилась часть и перволюдей, обслуживающих сад, а также, кто как самые лучшие, были взяты сынами Божьими из ближайших племен для обучения наукам и ремеслам в школах Эдемского сада. Многие тысячи земных людей уже прошли обучение в этих школах и вернулись в свои племена, неся им познание новых ремесел, ткачество, письменность, но самое главное – истину о Боге Едином, всеобщем небесном Отце, который любит всех без исключения, как своих детей, не требуя взамен ничего, кроме взаимной любви к Нему и ко всем людям, как к детям Бога. Медленно, но верно, это учение распространялось вокруг сада, но еще слишком много диких, необузданных племен кочевало вокруг, неся смерть и разрушение. Особенно тяжело стало сдерживать нескончаемые набеги кочевников после приручения человеком лошадей, позволяя людям за короткий срок преодолевать большие расстояния и неожиданно нападать на пока еще малочисленные племена землепашцев. Обуздать кочевника, сделать его землепашцем, ремесленником, укрепить статус семьи – эти главные первоочередные задачи стояли еще перед Адамом и Евой. Стояли они и перед вождем Арианом, Джакши. Адамсон не пошел на восток, где жили отпрыски Каина, первенца Адама и Евы, переженившиеся там с племенем Нода, одного из свиты Калигастии, предавшей сына Михаила, как и его хозяин. Потомки Каина и Нода, хоть и несли в себе зачатки божественности, но отличались воинственностью и жестокостью, что было неприемлемо и противно Адамсону, как сыну, воспитанному на заповедях Мельхиседеков об Эль-Элеоне, боги Еховых, боги Иегове. Адамсон пошел на север, где на озере Ванна, как и Нот, один из членов свиты Калигастии, но оставшийся верен Михаилу Набадонскому, был город Тушпа, и вокруг которого уже сформировалось, пускай небольшое, но крепкое и независимое государство, называвшееся по местным обычаям именами сыновей Вана Ура и Арта, поселившихся там со своими семьями Урарту. Адамсон ушел туда, и там, на берегу озера, он встретил будущую мать Ари, которая хранила девственность, как прямая наследница Ванна, вознесенного на небо вместе с другими. Так и соединились два прямых чистых потомка Адама и Ванна, дав жизнь ему, Ари-Ану, что значит «любимец матери». Совсем маленьким ребенком Ари-Ан был отправлен в земли нубийцев, племени индиго чернокожих, захвативших в то время земли и власть в дельте реки Нил, где много лет и жил в царских покоях гарантом добрых отношений. Но ничто не вечно под невечным солнцем. Мысли Ари-Анна были прерваны тихим шепотом. «Джакши Великий, мы шли всю ночь и утро. Скоро полдень и самая жара. Позволь остановиться и разбить лагерь. Кони устали. Да и воинам надо поохотиться, чтобы сэкономить коров и коз, у которых наши жены берут молоко для детей».